Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник» или слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru, либо же посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках нашей передачи мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. На этой неделе могучее брожение умов произошло в результате очередного нелепейшего заявления нашего бьюти-блогера господина Навального о том, что его собирались отравить даже целых два раза, а может быть и три, что за ним три года, а может быть даже четыре, ходили офицеры Федеральной службы безопасности, контролируя каждый шаг. И, разумеется, на этой волне в западной печати началась целая ажная эпопея, как путинские, потом советские, я не знаю, там, ассасины, чекисты отравляли и изживали людей со света. С этой точки зрения противоречие, ну, налицо абсолютно, потому что то, что описала западная печать, действительно имело место быть. И, если позволительно так сказать, по конечному результату не идет ни в какое сравнение с эпопеей господина Навального. Итак, что мы из нее можем вынести? Да? Что лучшие сотрудники контрразведки и самые лучшие, как это говорится на профессиональном языке спецслужб, ликвидаторы, заказывают гостиницы исключительно на свои подлинные паспорта. Ну, они, конечно, никогда не слышали про такие сленговые выражения, как «двойное одеяло» или «лишняя пара сапог». Точно так же, разумеется, что самые лучшие офицеры контрразведки и самые лучшие наши ликвидаторы покупают мобильную связь тоже на свой оригинальный паспорт и всячески ее засвечивают где только можно. Я не случайно употребил выражение про двойное одеяло или про лишнюю пару сапог. Ровно так на сленге контрразведки и разведки в Советском Союзе именовались запасные документы. Больше того, ну, коли мы уже проводим вот такие параллели с работой спецслужб, ну, собственно, это делаю не я, а это делают самые транспарентные западные средства массовой информации, должен сказать, что согласно инструкциям, должно было быть три минимум легенды, то есть три комплекта документов. Это минимальные требования. Ну, максимум люди перестраховывались, я слышал, что были там и 4, и 5 разных биографий, назовем это так, у людей, но это при достаточно серьезной временной подготовке к проведению какой-либо операции. Обычно там 2-3 комплекта и вперед на боевую страду. Но никогда и никто под своими собственными документами, оригинальными, на подобного рода работе замечен не был, потому что это автоматически означает твой провал. Наверняка документы где-то могли быть засвечены. Профессиональный разведчик и профессиональный контрразведчик ошибок старается не допускать. Он их предвидит заранее. Значит, в случае с господином Навальным нам показали отличнейшим образом голливудский сюжет, этакую бондиану, где агенты спецслужб вообще ничего не боятся, не терпят ровным счетом никаких неудобств и действуют так, как они привыкли. Ну, послушайте, три года под наружным наблюдением объект не вводят. Ну, в этом просто нету ровным счетом никакой надобности. Потому что за три года профессионал уже знает все, включая любимый цвет твоих трусов. Нечего там делать три года. Три года, извините, на прослушке телефон тоже никто держать не будет, потому что за это время ты будешь знать все, включая любимый сорт корма твоего домашнего кота. Это все рассказы рассчитаны на людей, которые обчитались бульварной литературы, обсмотрелись нелепейших фильмов. В реалиях все обстоит совершенно иначе. Вот, ну, коли западные транспарентные СМИ сами упомянули легендарные операции советской разведки, ну, давайте по некоторым пройдем, так сказать, просто для сравнения, как и что делается. 1930 год. Похищение в Париже председателя Русского общевоинского союза, это крупнейшая белая эмигрантская организация, я о ней немало вам рассказывал в рамках теории заблуждений, генерала Александра Павловича Кутепова. Человек был похищен прямо посреди Парижа, прям вот, что называется, среди белого дня, усыплен хлороформом и должен был быть доставлен в Москву. Но Кутепов, человек израненный на протяжении многих лет на нескольких войнах, обладал уже совершенно не тем здоровьем, соответственно, сердце не выдержало. Операция с Кутеповым была в определенном смысле ответом на готовность определенных кругов белой эмиграции осуществить десантную операцию на Кубани. Возглавлять ее должен был генерал Улагай. Фамилия тоже, опять же, хорошо известна тем, кто интересуется событиями гражданской войны, в том числе вот некоторые детали этой самой операции я описывал в своей книге «Операция Трест». Идем дальше. 1937 год, опять-таки Париж, опять-таки среди бела дня, опять-таки похищение, опять-таки генерала Миллера, опять-таки председателя Русского общевоинского союза. Евгений Карлович был доставлен на Лубянку, содержался здесь, давал весьма любопытные показания, но, правда, они совершенно не устроили сотрудников НКВД, потому что ничего путного Миллер им не сообщил в силу своих, так сказать, принципиальных убеждений по этому поводу. Ну, в дальнейшем, согласно решению, тогда было модно нескольких человек, Евгений Карлович Миллер был расстрелян. Подробнее эту же самую историю я рассказывал в своей книге «Генерал Скоблин». Кому интересно, просто почитайте, но чтобы я лишний раз не рассказывал одни и те же подробности, которые у меня уже просто язык отсыхает повторять на протяжении стольких лет. Дальше идем. Те же самые 30-е годы. Болгария. София. Покушение на главного редактора, издателя и владельца газеты с эпическим названием «Голос России» Ивана Лукьяновича Солоневича. Покушение было осуществлено по всем правилам работы спецслужб. Взрывное устройство было такой силы, что дом, по выражению свидетелей, которые давали потом показания во время суда, в буквальном смысле слова подпрыгнул. Вот вы представляете, да, себе мощь заряда, который был заложен туда. Ну, сравните это с похудением господина Навального, с его подтянутой теперь физической формой, и вы должны понимать разницу о том, что происходит в реалиях и что происходит на страницах бульварных романов и странноватых газет. В результате покушения на самого Солоневича он не пострадал почти, ну, если не считать потерю одеяла, которое было в буквальном смысле слова изрезано осколками стекла. Но два человека погибли. Погиб секретарь Солоневича, который, собственно, вскрывал вот эту вот посылку, и погибла жена Ивана Лукьяновича Солоневича. Дальше идем. Конец 30-х годов. Вальтер Кривицкий, высокопоставленный сотрудник НКВД, ставший перебежчиком, написавший, ну, разумеется, весьма совестливую и неравнодушную книгу о преступлениях кровавых большевиков. Ну, что-то с ним пошло не так, и в результате его нашли в номере гостиницы в Соединенных Штатах, и было в нем лишних несколько металлических предметов, простонародье называемые пулями. Дальше идем. Бандера. Ну, тут мне вам рассказывать, в общем, нечего, как и в случае с Ойгеном Коновальцем. Об этой операции написаны книги, результат тоже, что называется, на табло. Покушение на Георгия Околовича, одного из лидеров Народно-трудового союза, русских солидаристов, знаменитейший НТС. Это покушение сорвалось по той лишь причине, что исполнитель, сотрудник Комитета государственной безопасности Хохлов, решил раскрыться перед Околовичем. В дальнейшем он напишет книгу воспоминаний «Право на совесть». Она станет классической в эпоху Холодной войны. Хохлов переживет распад Советского Союза. Но, тем не менее, посмотрите, просто интересующийся, как был снаряжен Хохлов, каким оружием он обладал и как готовилась эта операция. Просто сравните с той околесицей, которую понарассказали западные средства массовой информации. Вот все же познается в сравнении. Вот господин Навальный рассказывает, что его отравили 2, а может быть 3 раза. Ну, то есть мы правильно должны с вами уяснить, что он единственный человек в мире, у которого выработались антитела к самому смертоносному яду в мировой истории, который способен умертвить даже таракана в радиусе 14 квадратных километров. Ну вот, кто-нибудь может поверить вот в подобного рода сюжет? Ну, не говоря уже о том, что, судя по рассказам самого Навального, второй раз его отравили омские врачи, которые первый раз его спасли, и второй раз они же сразу после отравления решили, ну, сгорел сарай, гори и хата, еще один раз ведем антидот. То есть вот причинно-следственная связь в этом рассказе отсутствует, ну, просто по определению. Не говоря уже об утверждении там про 3 отравления и про многое-многое другое. Повторяю, профессионалы так не работают. И я с большим достаточно изумлением, честно говоря, наблюдал вот этот вот парад статей про ликвидаторов, агентов КГБ на Западе, где путаются фамилии, путаются обстоятельства, путаются операции. С интересом наблюдал. Дело все в том, что самая первая каноническая работа вообще по деятельности спецслужб эпохи Советского Союза была написана не у нас совсем. Она была написана на Западе при участии Гордеевского, еще один знаменитый перебежчик, но это уже в эпоху конца Советского Союза, середина 80-х годов, 85 или 86 год это было. В результате предательства Гордеевского целый ряд советских кадровых разведчиков был вынужден покинуть Великобританию, потому что Гордеевский передал все расклады. Так вот, это была одна из самых каноничных и подробных, в общем, историй про спецоперации Комитета государственной безопасности, но все-таки Гордеевский был в курсе, да? Это не какой-то Ванёк с улицы набредил. Там действительно очень близко все к истории описано. И в дальнейшем, кто бы не писал о деятельности советских спецслужб, все равно в какой-то момент времени сошлется на эту каноническую книгу. Называется она «КГБ от Ленина до Горбачева». В том числе и я, разумеется, на нее ссылался. Уже потом, в 90-х годах, самое главное, в нулевых, появились российские современные авторы, которые на основе рассекреченных документов о деятельности советской разведки и контрразведки достаточно подробно описали многие классические операции. Трест и Синдикат-2, и похищение Кутепова, и похищение Миллера. Ну, в общем, написано достаточно много. И те белые пятна, которые существовали у Гордеевского, их удалось отличнейшим образом закрыть. И вот для меня, право слово, удивительно, что когда вот все достаточно хорошо описано, зачем-то пишется какая-то, ну, странная глупость заведомая. И не надо мне только Бога ради рассказывать, вот что то, что написали мы, на Западе неизвестно. Во-первых, это абсолютная ерунда. Ну, это не в порядке того, что я вот горжусь этим фактом, но, тем не менее, у меня в биографии он присутствует. Моя книга про генерала Скоблина была заказана библиотекой Конгресса Соединенных Штатов Америки. То есть она вполне там хорошо известна. Ну, что проще, открыл книгу, выписал нужный, ну, вот тебе хорошая, качественная статья, и, главное, сидящий в пандемониуме Гаспарян не сможет придраться, потому что в этом случае ему предстоит тогда спорить не с кем-то, а с самим собой, а это уже попахивает, ну, в чистом виде шизофрении. А тут мне предлагается оспорить написанное непонятно какой-то Клавдии истории про генерала Кутепова, генерала Миллера, там, Тарбекова, я не знаю, Кривицкого, Солоневича, еще бог знает кого. Ну, а смысл в этом? Ну, конечно, я могу еще там записать 10 или 20 программ. Так, сделаем цикл отдельный, назовем это «История ликвидации». И подробно расскажем, ну и что это дает на выходе. А раньше всегда можно было сказать, ну это потому, что вот то, что сделали мы, они там не знают, отсутствуют средства доставки, средства коммуникации, поэтому не в коня получается корм. Но в данном-то конкретном случае и корм имеется, и лошадь сама по себе бодро горцующее, но вместе как-то не стыкуется. И все это еще и в свою очередь ложится на откровение нашего бьюти-блогера, вокруг которых вообще можно создавать некий такой кинематографический сюжет. Но это же не имеет вообще никакого, в принципе, отношения к истории. Вот вообще. А если бы работали профессионалы, ну, давайте начнем с того, что никто бы Алексея Анатольевича бы за рубеж бы не выпускал бы. Если бы работали профессионалы, это был бы не новичок. Ну, что опять же понятно, да, откуда появление его, да, вот надо продолжить британскую эту эпопею вокруг новичка. Ну, просто Полоний уже всем осточертел со времен Литвиненко, а новичок звучит относительно свежо, тем более санкции еще действуют, да, то есть легко очень всегда объяснить западному обывателю, которому, конечно, там всякие Кривицкие, Кутеповы и Миллеры вообще ровным счетом ничего не говорят. А так, можно сказать, это похоже на то, вот, что было недавно в Солсбери, а Солсбери похоже на это, и поэтому это вот одно и то же, и просто теперь не Скрипаль, а Навальный. Но это ж не имеет никакого, опять же, отношения к деятельности спецслужб. Чтобы два раза не вставать, потому что наверняка последуют вопросы по этому поводу, я должен вам сказать, что есть отдельная книга «Ликвидаторы КГБ», а ее автор, если мне не изменяет память, Александр Иванович Колпакиди. Книга несколько раз переиздавалась. Это в определенном смысле слово энциклопедия. Там все достаточно подробно и популярно изложено. Кстати, я думаю, может быть, даже осуществить, так сказать, акт гуманитарной помощи, купить несколько экземпляров где-нибудь, ну, в каком-нибудь магазине, наверняка они еще есть. Ну и отправить один на Deutsche Welle, второй на BBC, ну, чтобы они хотя бы там сверились с первоисточниками, чтобы не так уж путались в показаниях. Есть достаточно хорошее исследование по ликвидации Бандеры, ликвидации Коновальца, ликвидации Кутепова. Повторяю, написано это достаточно много. Проблема состоит в том, что люди читают мало, но на этот счет у нас есть кинематограф. Поскольку я упоминал дело Миллера, опять же, не в порядке, так сказать, рекламы, а просто как констатация факта, у нас лет, наверное, 13 назад Михаил Казаков, уже покойный ныне, снял прекраснейший сериал «Очарование зла». Как раз про спецоперации советской разведки в 30-х годах во Франции. Снято достаточно близко к истории. Там есть, конечно, некоторые нестыковки с точки зрения там военной формы, знаков отличия, но в целом все это показано вот что называется как есть. Поэтому кому лень читать, но хочется понять все-таки, как работает разведка и что это вообще из себя представляла советская разведка в 20-30-х годах, посмотрите. И потом мысленно сравните с тем, что вам рассказывают на протяжении вот всех этих последних недель. Про отравление. Вот, если угодно даже, дайте я последнюю такую параллель проведу. Вот, рассказал я вам про Хохлова, который должен был осуществить покушение на Околовича. Ну, в результате потом сделали покушение на самого Хохлова и лечили его более 20 лет безуспешно. Все это время Хохлов не показывался на публике, но тогда не было Инстаграма, хорошо. Его фотографии не публиковал журнал «Тайм». С такой частотой, как в случае с современными изданиями и господином Навальным. И так далее, и так далее. Более 20 лет. Тут наш красавец с антителами от новичка. А настолько себя отлично чувствует, он уже бегом занимается. Ну, просто вот любой нормальный человек задастся вопросами по этому поводу. Ну и самое последнее, о чем я хотел бы сказать, потому что это вот, конечно, действительно полное соответствие одного другому. Всякий раз, когда происходили какие-то вот эти тайные операции советских спецслужб на Западе, представители русской политической эмиграции сокрушались, ну что же это такое, вот в Советском Союзе никто толком на это не реагирует, ну народишко там не того с какой-то, да. И вот ровно то же самое я наблюдаю сегодня среди самой рукопожатной нашей общественности, Пархомбюро, Шендерович, Альбац, многие-многие другие, так сказать, мастодонты борьбы за свободу. Вот они опять сказали, что народишко не тогос. И знаете что? Вот, пожалуй, это единственный достоверный факт во всей этой истории. Вот народишко действительно не тогос. Вот не верит он в эту околесицу. А вот все остальное – это самое, что ни на есть, чистая выдумка, построенная на детективных сюжетах, и ладно бы на признанных мастерах этого жанра. А такое ощущение, что сюжетную линию придумала и описала очередная девочка-дизайнер. Малограмотная, не очень-то рвивая, но она как смогла, так и сделала. Алексей Анатольевич просто озвучил то, что ему дали. Даже сам, наверное, не особенно вдумывался в сказанное, либо же написанное от его имени. И вот это, конечно, отдельная новая глава в деятельности спецслужб. Только не наших, а тех, кто курировал там Алексея Анатольевича. Потому что обычно в прошлые разы все-таки что ЦРУ, что МИ-6, что другие структуры, они людей инструктировали. Может быть, они сейчас и инструктировали Навального, но у того мозг не усваивает ничего, кроме антител от новичка. Такие дела, друзья. На следующей неделе мы с вами продолжим препарировать мифы эпохи Советского Союза. Я же, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.